Глава 2. Стирание личной истории. Вторник, 22 декабря 1960-го. Дон Хуан сидел на земле возле двери своего дома, прислонясь к стене. Перевернув деревянный ящик из-под молочных бутылок, он предложил мне присесть и чувствовать себя как дома. Я привез с собой блок сигарет. Вытащив несколько пачек, я предложил их Дону Хуану. Он сказал, что не курит, но подарок принял. Мы говорили о том, что ночи в пустыне стоят холодные, и еще о разных мелочах. Я спросил, не нарушает ли мое появление его привычный распорядок. Он взглянул на меня, слегка нахмурившись, и ответил, что у него нет никаких распорядков, и что если мне хочется, я могу провести у него хоть целый день. Я заранее заготовил несколько опросных генеалогических карт, которые собирался заполнить со слов Дона Хуана. Кроме того, порывшись в литературе по этнографии, я составил общий перечень особенностей культуры местных индейцев. Я собирался просмотреть его с Доном Хуаном и отметить то, что покажется ему знакомым. Начал я с генеалогии. «Как звали твоего отца?» — спросил я. «Я звал его папа», — ответил Дон Хуан совершенно серьезно. С некоторым раздражением я подумал, что он не понял, и надо ему втолковать. Показав опросную карту, я разъяснил, что одна пустая графа там оставлена для имени и фамилии отца, другая — для имени и фамилии матери. Потом я решил, что, наверное, следовало начать с матери, и спросил, «Как звали твою мать?» «Я звал ее мама», — ответил он с обескураживающей наивностью. Сдерживаясь и стараясь быть вежливым, я сформулировал вопрос иначе. «А как ее звали другие? Как вообще к ней обращались?» С глуповатой улыбкой старик взглянул на меня и почесал за ухом. «Ага, вот тут ты меня поймал. Надо подумать». После минутного замешательства он, казалось, что-то вспомнил. Я приготовился записывать. С глубокомысленным видом Дон Хуан произнес. «Другие...» Другие обращались к ней так. «Эй, послушай-ка!» Я невольно рассмеялся. Все это выглядело действительно комично, и я не мог понять, то ли передо мной хитрый старый индеец, который намеренно морочит мне голову, то ли и вправду простодушный дурачок. Набравшись терпения, я постарался разъяснить ему, что этот вопрос весьма серьезный, и что заполнение опросных карт является очень важным моментом в моей работе. Я приложил максимум стараний к тому, чтобы он понял идею генеалогии и личной истории. Закончив, я спросил. «Так можешь ты назвать мне имена своих родителей?» Он взглянул на меня. Взгляд его был ясным и добрым. «Ты зря тратишь время. Давай не будем заниматься ерундой». Я не нашелся, что сказать. Только что я разговаривал с растерявшимся глуповатым индейцем, который озадаченно чесал в затылке, и вот спустя какое-то мгновение роли переменились. Теперь уже я сам чувствовал себя дураком, а он смотрел на меня совершенно неописуемым взглядом. В его взгляде не было ни раздражения, ни презрения, ни торжества или самодовольства, а лишь ясность, проникновенность и доброта. «У меня нет личной истории», — сказал Дон Хуан после продолжительной паузы. «В один прекрасный день я обнаружил, что в ней нет никакой нужды, и разом избавился от нее, так же, как от привычки выпивать. Я ничего не понял. У меня возникло ощущение смутной тревоги. Я напомнил ему, что он сам разрешил мне задавать вопросы. Он опять сказал, что против вопросов не возражает. «Но личной истории у меня больше нет», — сказал он и испытующе взглянул на меня. «Когда она стала лишней, я от нее избавился». Я уставился на него, пытаясь вникнуть в скрытый смысл его слов. «Но как можно избавиться от личной истории?» «Сначала нужно этого захотеть, а потом, действуя последовательно и гармонично, в конце концов просто отсечь ее». «Но зачем?» — воскликнул я. «Моя личная история была мне ужасно дорога. Я совершенно искренне чувствовал, что без глубоких семейных корней в моей жизни не было бы ни преемственности, ни цели. Нельзя ли уточнить, что имеется в виду, когда ты говоришь «избавиться от личной истории»? — спросил я.
«Уничтожить ее. Стереть. Вот что», — жестко ответил Дон Хуан.
«Ну ладно, возьмем, например, тебя. Ты Яки. Как можно это стереть? Ведь ты не можешь этого изменить?»
«Я Яки?» — с улыбкой спросил он. «С чего ты взял?»
«Верно», — сказал я. «Я не могу этого знать наверняка, но сам-то ты знаешь, и это единственное, что имеет значение и что делает этот факт личной историей». Я почувствовал, что попал в точку, но он ответил: «То, что мне известно, Яки я или нет, еще не является личной историей. Личной историей становится лишь то, что знаю не только я, но и кто-нибудь другой. Что же касается моего происхождения, то уверяю тебя, никто не может сказать с уверенностью, что ему что-нибудь об этом известно». Я торопливо записывал за ним все, что он говорил. Затем, прекратив писать, взглянул на него. Я никак не мог понять, с кем имею дело. В уме промелькнул весь набор впечатлений, которые он на меня производил. Таинственный жуткий взгляд, с которого началось наше знакомство. Обаяние, его утверждение о том, что все в мире соглашаются с ним. Его остроумие, собранность и динамичность. И тут же выражение полнейшей тупости на лице, когда я спросил о родителях. А сразу после этого совершенно неожиданная сила его ответов, которыми он поставил меня на место.
«Ты недоумеваешь, кто же я такой?» — спросил он, словно читая мои мысли. «Тебе никогда не узнать, кто я и что из себя представляю, потому что у меня нет личной истории».
Он спросил, есть ли у меня отец. Я ответил, что есть. Дон Хуан сказал, что мой отец — пример того, о чем идет речь. Он велел вспомнить, что думает обо мне отец, а потом сказал: «Отец знает о тебе все, поэтому ты для него как раскрытая книга. Он знает, кто ты такой, что из себя представляешь и чего стоишь. И нет на земле силы, которая могла бы заставить его изменить свое отношение к тебе». Дон Хуан сказал, что у каждого, кто меня знает, сформировался определенный образ моей личности. И любым своим действием я как бы подпитываю и еще больше фиксирую этот образ.
«Неужели тебе не ясно?» — драматически сказал он. «Твоя личная история постоянно нуждается в том, чтобы ее сохраняли и обновляли. Поэтому ты рассказываешь своим друзьям и родственникам обо всем, что делаешь. А если бы у тебя не было личной истории, надобность в объяснениях тут же отпала бы. Твои действия не могли бы никого рассердить или разочаровать, а самое главное, ты не был бы связан ничьими мыслями».
Неожиданно до меня дошло, что он имеет в виду. Я и раньше, можно сказать, знал это, но никогда не пытался это осознать. Свобода от личной истории казалась вещью довольно заманчивой, по крайней мере, на интеллектуальном уровне. Но от нее веяло грозным и неуютным одиночеством. Я хотел было поделиться с ним своими ощущениями, но спохватился, поскольку во всей этой ситуации было что-то ужасно нелепое. Мне казалось, что просто смешно ввязываться в философский спор с невежественным старым индейцем, который в плане интеллектуальной изощренности явно уступает студенту университета. Однако он все же каким-то образом увел меня в сторону от первоначального намерения расспросить его о генеалогии. Чтобы вернуть разговор в нужное мне русло, я сказал: «Почему мы вообще обо всем этом заговорили? Мне ведь, собственно, только нужно было заполнить опросную карту».
«Как почему?» — ответил он. «Мы заговорили об этом, потому что я сказал, задавать вопросы о прошлом — занятие совершенно никчемное». Говорил он очень твердо. Я понял, что ничего не добьюсь, и решил изменить тактику.
«Освобождение от личной истории присуще всем индейцам Яки?» — спросил я.
«Оно присуще мне», —